Сегодня у нас 31 января 2011 года. Мы с вами продолжим тему о грехе хулы на Святого Духа. Итак, сегодня мы обратимся к трудам святителя Игнатия Брянчанинова, который он осветил в аскетических опытах, где открывается одна из сторон хулы на Святого Духа. В частности, святитель учит: залог нашего блаженства – учение Святого Духа. Чтобы сохранить для нас этот залог, Святая Церковь исчисляет сегодня во всеуслышание те учения, которые порождены и изданы сатаною. То есть, видим, есть автор произведений, которыми люди упиваются, которыми люди, чтение которых наслаждаются и принимают за истину, которые выражение вражды к Богу, которые наветвуют нашему спасению, похищают его у нас. Но вот видим, лжеучение, если его принять, то он похищает спасение, ни больше, ни меньше. Как волков хищных, как змей смертоносных, как татей и убийц, Церковь обличает эти учения. Тать – это вор по-славянски. Она предает анафеме эти учения и тех, которые упорно держатся их. То есть не только под анафему попадает самоучение, но и те, кто этого учения придерживается, разделяет. Словом «анафема» означается «отлучение, отвержение». То есть анафема – это отлучение, отвержение. Когда церковью предается анафеме какое-либо учение, это значит, что учение содержит в себе хулу на Святого Духа. И для спасения должно быть отвергнуто и устранено, как яд устраняется от пищи. Итак, если существует лжеучение, поскольку любое лжеучение несет хулу на Святого Духа, то это лжеучение предается анафеме. Когда предается анафеме человек, это значит, что человек тот усвоил себе богохульное учение безвозвратно. То есть, если человек настолько усвоил, что не желает от этого лжеучения отречься, то тогда и сам человек предается анафеме. Лишает им спасения себя и тех ближних, которым сообщает свой образ мыслей. Еще раз, видим, человек может быть даже один. Сатана ему внушил определенный образ богопротивной жизни. И вот этот образ мысли распространяет окружающим, то есть научает жить не по закону Божьему, а так, как измыслил сатана. Вот такой человек попадает под анафему. Вот в наш период, помним, мы всей церковью предали анафеме бывшего митрополита Филарета, который, видим, настолько усвоил себе ложное мнение о себе, о своем положении, что объявил себя уже даже после того, как его лишили сана, лишили монашества и предали анафеме, он себя возвел в чин патриарха. Объявил себя патриархом на Украине, и поскольку он националист, и эти националистические идеи он выдвигает открыто, то понятно, что он под свое крыло собрал массу народа, которые разделяют его образ мыслей. То есть националистический. Так вот, те, кто пошли под его омофор, священники, прихожане, по закону Божьему, они все попадают под анафему. То есть, если идет человек в подчинение тому, кто предан анафеме, он сам попадает под анафему. Представим, сколько народу на Украине находится под анафемой. Так вот, Глеба Якунина предали в этот же день анафеме. Тоже был священник. И у нас мы на соборе латвийском Виктора Контузорова предали анафеме. Ему предлагали явиться на собор, дать объяснение. Думается, что его бы, не было бы ему такого наказания. Но он пренебрег всем и всеми. И так далее. Ну вот, то есть в наше время анафема все-таки действует. Это не когда-то, не где-то, не в каком-то там государстве. Вот реально. Церковь таким образом очищает себя от этого сорняка, который губит души. Когда человек вознамерится оставить богохульное учение и принять учение, содержимое православной церковью, то он обязан по правилам православной церкви предать анафеме лжеучение, которое он доселе содержал и которое его губило, отчуждая от Бога, содержа во вражде к Богу, в хуле на Святого Духа, в общении с сатаною. Кстати, крайняя форма ереси, хулы на Святого Духа, это атеизм. То есть абсолютное отрицание Бога. Есть и другие ереси, просто искажают понятие о Боге. Они Бога не отрицают. Да, Бог есть, но Он не такой, Он не так, Он не то. Он другое и так далее. То атеизм полностью отрицает Бога. Это крайняя форма ереси. И вот многие, которые пребывали в этой ереси, в безбожье, в атеизме, поняли, опомнились, покаялись, стали ходить в храм, но, к сожалению, многие не отреклись от этой ереси. То есть вот это отречение должно быть на исповеди, каюсь, что придерживаюсь ереси и от нее отрекаюсь. То есть предать анафеме, отречься. Видим, на что указывают святые отцы, что мало того, что человек оставит эту ересь, он должен ее предать анафеме. Из определения Архиерейского собора 1994 года, в котором говорится, к несчастью, в наших странах появились свои лжепророки. Возродилось язычество, астрология, теософские и спиритические общества, основанные некогда Еленой Блаватской, претендовавшей на обладание некой древней мудростью, сокрытой от непросвещенных. Но где возродилось язычество? Оно в некоторых местах и не исчезало. Праздник Лига, простите, это поклонение камню, огню и так далее, это язычество. И вот православные христиане и в храм идут, и празднуют языческий праздник запросто. Дальше. Целые общества у нас Блаватской зачитываются. Мало того, вот ученик Блаватской, сатана через него дал заучение антропософию. И вот несколько лет назад вот эти миссионеры, в кавычках, приезжали в Ригу И для учителей организовывали курсы специальные, антропософия, как правильно детей учить. Но там о науке и речи не было. Там мысль такая, что ребенку надо дать свободу, раскрепостить, через это в него будет входить дух, который будет ему помогать учиться. И ребенок, значит, они на занятиях вскакивали, ну, под руководством, конечно, учителя, кричали, бегали, размахивали руками, ну, по-нашему просто бесновались. И прочие там упражнения, рисунки и так далее. И вот наши бедные учителя, тогда еще была советская власть, и были рубли, и платили за двухнедельные курсы 500 рублей. Это при зарплате 120. Лезли в долги, нашли на эти антропософские курсы. То есть, а это, понятно, ученик чернокнижницы Блаватской. И там все начинено полностью вот этой сатанинской ересью. И многие, кто окончил курсы, ведь не покаялись и не отреклись. Не покаялись, не отреклись. И считают, что они уже, если, скажем, не занимаются этим, то уже прощены. Нет. Бес как влияет, так и будет влиять, пока не отрекутся. Усиленно пропагандируется учение живой этики, введенное в оборот семьей Рерихов и называемое также Агни-йогой. У нас громадное в Риге общество Рерихов. Громадное. Его картины, которые висят в музее, они имеют знак вот этого общества. То есть три кружка красного цвета расположены один вверху и два под ним, таким треугольником. То есть вот с этими знаками висят картины. И, но самое страшное, что люди, разделяя мнение Рериха, они попадают под анафему. Рерихов еще в 1934 году православная зарубежная церковь предала анафеме. Он вначале со своим учением, ну, как-то расположил атеистов. Ленина он называл мхатмой, то есть учитель Ленин. Но потом ему с женой пришлось через Китай бежать от этого мхатмы в Индию, где он продолжал развивать вот это лжеучение. И чем оно поражает? Дело в том, что там пустой набор красивых фраз. Пустой. Идите верхним путем. Каким верхним путем? Да? И вы достигнете совершенства. Ну, правильно, вот поднимаешься на четвертый этаж и по дороге, значит, совершенствуешься. Мышцы, о чем мышцы развиваются, значит, на ногах. Правда, одышка. Вот, но ничего. Так вот, и вот вся книга, вот эта Агни-йога, она испечена вот такими подобными высказываниями. Писала ее, эту книгу, в основном супруга, и он дошел, ну, до такого кощунства. К примеру, видели на учебнике закона Божьего, буква «Р» нарисована, и в серединке буква «Х», то есть Христос, такой знак «Р» и «Х» на этом букве «Р». Он взял эту букву «Х» ниже, опустил, и Рерих, да? Мало того, он нарисовал свою жену на картине вместо Богородицы, и вот она в Царстве Небесном, и лестница, и она людей по этой лестнице поднимает в Царствие Небесное. Ну вот, ну не ниже, да? Так вот, и в основном там люди образованные, то есть с высшим образованием в этом обществе. Ну, понятно, там как-то вот домохозяек, ну, не видно. В основном люди грамотные. Значит, почему? А очень удобно. не поститься, не молиться и считать себя верующим. Здорово, я верю. Он же Христа там, он поминает Христа постоянно. А когда нас хотят увести от Христа, начинает его поминать. Вот эти лжеучения. И вот якобы призывают с одной стороны ко Христу, с другой стороны там вообще христианства близко нету. И вот когда приходили такие на исповедь, попадались, приходят на исповедь, ну и выясняется, что она, оказывается, ходит к рерихам. И говоришь, что это лжеучение, которое предано анафеме, ну как же, там же любовь и добро. Там буквально через слово «любовь и добро», «любите людей», «делайте добро», «любите Бога», «будем любить друг друга». Но ни слова не сказано, как это сделать. Ну вот как? Что любовь – это жертвенно, что надо жертвовать своим самолюбием, да? Своим желанием, жертвовать своим терпением и так далее. То есть любовь жертвенна. Господь пожертвовал собственной жизнью по любви к нам. То есть принес себя в жертву любви к нам. Ну вот, а там ни слова. Но зато любовь – добро. И человек вот такой обманутый считает, что ну как же так, мы клевещем на это замечательное лжеучение живой этики. Она же Агни-йога. Вот на будущее. Если мы, кто-то начнет состязаться с рериховцем в том, что там неправильно, ничего из этого не получится. Потому что они каждый раз будут цитировать какие-то замечательные фразы из Агни-йоги и никаким образом не убедить. Значит, запомним, единственный аргумент, если мы хотим спасти человека, который попал в общество рерихов, единственный аргумент – это сказать, что там нет ни слова о покаянии. Что единственная дверь, которая открывает в Царствие Небесное нам путь, это покаяние. Покаялся, дверь открылась, соединился с Богом. Не покаялся, перед собой захлопнул. Потому что только покаяние прощает грехи, и коль скоро прощено, значит, человек обретет Царствие Небесное. Ну вот. В лжеучении живой этики у рерихов нет ни слова «пойди покайся». Ни слова. И вот когда говоришь, там нет ни слова. Как? Не может быть. Хорошо, принесите мне и покажите. Где там хоть слово «покайся»? Все. Это я говорю авторитетно, да, потому что читал эти труды для того, чтобы понять, где же там ложь и за что там человека держат. Итак, нету там ни слова покаяния, значит, нету там спасения. Там уводят от Бога, уводят от покаяния. Человек находится в состоянии бесовской прелести. Он считает, что он идет с Христом и за Христом. И поступает, как Христос учит. Но учит не в Евангелии, а в живой этике. Вот там красиво он учит. Да? Вот. Ну вот. Итак, запомнили. Сказать, что там нет ни слова покаяния, поэтому нет спасения. Все. Дальше. Трансцендентальная медитация. Это еще повыше бесовская, так называемая интегральная йога. То есть там не надо заниматься вот этими асанами, там садиться в разные позы и прочее, что делают йоги. Там считается гораздо выше. Там человек на энергетическом уровне при помощи специальных упражнений и мантр, ну, упражнений психического характера, такой человек как бы раскрывает как будто бы себе способности сокрытые. Но они есть внутри, но они сокрыты, надо их только раскрыть. На самом деле этих скрытых способностей у людей нет. У нас у всех одни и те же способности. Зрение, слух, обоняние, осязание и способность рисовать, скажем, музыку слушать, различать, петь, танцевать. Простите, понятно, да? Танцевать тоже у нас талант, за который 51-м правилом полное отлучение от церкви. Понятно, да? Ну вот. Значит, святой Иоанн Златоуст сказал, что кто пляшет, на том свете будет на углях, значит, плясать, да? Ну вот. Итак, у нас эти способности, которые от Бога, мы их, таланты, мы их развиваем. А там, значит, как будто сверхъестественные способности. И на самом деле, в 90-х годах, 96-й, по-моему, 97-й год, нет, раньше, простите, 93-й, наверное, 2-й, в Ригасбалс были статьи и фотографии, как американские йоги подлетали с матрасами вместе в воздух и без матрасов. То есть прыжками такими по метру, на метр вверх подпрыгивает и перелетает. И так двигается, сидя в позе лотоса. Вот руки, ноги сложены, и он подпрыгивает, подлетает. Ну, человек летать, кажется, может, у него такие способности есть. И для убедительности, когда он подлетал вверх, значит, внизу протягивали под ним веревку два человека, взад и вперед, чтобы убедиться, что там под ним ничего нету. То есть голое пространство. И с матрасом, без матраса. И народ поражался, думает, да, действительно, надо же, смотри, какие способы. Летать, оказывается, может, самолетов не надо. Главное, что билеты не надо доставать. Раз и полетел, да? Вот. Значит, тратиться не надо. А на самом деле, действительно, они же не обманывают, они на самом деле летали. Где мы видим подобные случаи? Вспоминаем Симона Волхва, который, когда созвездался с апостолом Петром, и когда был уже окончательно побежден, он пошел на последнюю крайность, на площади в Риме, забрался на крышу высокого дома, на голову себе одел венец из лавровый, из золотых листьев, и обратился к народу, сказал, вот вы меня отвергаете, а он же себя Богом объявлял, теперь я больше не буду заступаться за Рим, вы погибнете. Я до этих пор заступался, ни один враг не мог на вас напасть, теперь я вас покидаю. И взлетел, и стал летать над площадью. И народ стал кричать, велик Бог Симон. Что сделал Петр? Он помолился и сказал бесам, оставьте его там, где он есть. Бесы разлетелись в разные стороны, Симон упал и убился. Правда, не насмерть сразу, он потом помер. Но лежал разбитый, некоторое время еще потом помер. Вот то же самое происходит и с йогами. Бесы их поднимают в воздух, народ забавляется, они считают, что они сверхъестественные и прочее. Еще один случай. Это уже из православной истории, когда, помним, митрополит Иоанн Новгородский на бесе летал в Иерусалим за ночь, туда и назад. Прилетел, помолился, двери гроба Господня открылись, он зашел, помолился в гробе Господня, сел и назад прилетел. Да? Вот. Значит, бес его просил, что ты, говорит, не рассказывай никому. Ну, позор, да, на горбу святого возил в Иерусалим. Ну, вот. Иоанн рассказал, правда, бес ему отомстил за это крепко, но правда восторжествовала. Так вот, советую почитать жития Иоанна II Новгородского. Так вот, мы знаем, что бесы могут поднять в воздух. Были случаи, когда на молитве человек в состоянии прелести поднимался в воздух и считал, что он уже достиг благодати. Но мы знаем случаи жития святых, когда и святые поднимались в воздух. Мария Египетская на локоть поднималась в воздух, когда молилась. Это Мария Египетская. А если мы с вами поднимемся, простите, значит, мы должны сказать, мы не меньше Марии Египетской, ну, как минимум, да? Вот. А если нет, не, значит, бесы нас подняли, если мы не Мария Египетская. Итак, дальше. Церковь святых последних дней, иначе именующая мормоны. Видели, по городу ходят мальчики такие, юноши, в черных пиджачках, в черных брюках, в пиджачке, в галстучках. И у них на пиджаке такая табличка. Там что-то написано. В руке обязательно у него там тетрадка такая с ручкой, аккуратненькие, стриженные. И вот эти мормоны расхаживают по квартирам и в свою секту завлекают людей. Да? В Риге мормоны постоянно, видишь, курсируют по городу. Дальше. Международное общество сознания Кришны. Ну, сразу Кришнабаранов вспоминаем, да? И там бесплатная столовая, в которой кормят идоложертвенным. Еще раз хочу напомнить, для тех, кто не знает. Они берут пищу, определенный там сосуд, ставят его на жертвенник, где стоят вот эти идолы, башки их, приносят им в жертву это блюдо, и потом в каждую тарелку добавляют идоложертвенное. Мало того, всю пищу читают мантры. Вот мы молимся, а бес придумал вот этим всем восточникам мантры. Мантры – это бессмысленное сочетание двух-трех букв, которые без конца повторяются. Вот повторяют одни и те же буквы абсолютно бессмысленно, ну там 10 тысяч раз. И считает, что он достигает какого-то совершенства. Впервые у нас вот так крупно о них заговорили, когда Мухортов, корреспондент, был в так называемом Эмском треугольнике вместе с шестеркой, которые там встречались с инопланетянами, то есть с бесами и с летающей тарелкой. И вот он там... Там нога у одного была повреждена, и стали читать мантру, и нога якобы выздоровелась, и он эту мантру опубликовал в статье, да, советской молодежи. И пол Риги начали читать эти мантры. И начались психические заболевания сразу. Начались беды и начались страшные психические заболевания. Прям буквально... Но обрушилось такое. Значит, есть мантры. В той же интегральной йоге сказано, что есть мантра, и она там приводится, как читается, при помощи которой, если ее читать в течение 5 минут, прочитал, начинается рвота и смерть. То есть в течение 5 минут можно совершить самоубийство, читая эту мантру. Вот там же описывается в интегральной йоге, как научиться летать. Там приемы. Как войти в свой сон и там действовать, как сознательно. И прочих много разных таких вот бесовских выдумок, которые работают на самом деле, реально работают. И человек считает, что он становится просвещенным, как они считают, засвещенным, там, продвинутым, задвинутым и так далее. У них там есть такое. Значит, начинает наблюдать ауру. То есть, вот сколько раз слышал, приходит человек, ну, православный, в храм приходит, говорит, да, у вас такая аура, вот, ну, понятно, значит, он говорит, вот, на иконах же тоже аура, видели там, нимбы, да, вот, значит, на самом деле начинает человек видеть, как они считают, открывается третий глаз, начинает видеть свечение вокруг человека. Эти свечения организовывают бесы. Что ему устроить свечение? Они же ангелы, падшие на ангелы. И вот свечения, на самом деле, они реально видят. Это не бред, не галлюцинация, реально видят. И свечения, они меняют. И вот у одного свечение голубое с золотыми точечками. О, это уже продвинутый человек. А у другого только розовое, но это начинающий. И так далее. И вот они разглядывают эту мантру, и каждому говорят, чего он там достиг и прочее. То есть рассказывают ауру, простите. Да? Вот. Понятно, никакой ауры не существует, бес показывает вот эти все свечения. Реально. Так вот, освященный архиерейский собор, следуя апостольской традиции, свидетельствует, все вышеперечисленные секты и новые религиозные движения с христианством несовместимы. Люди, разделяющие учение этих сект и движений, а тем более способствующие их распространению, отлучили себя от православной церкви. Все. Если не покаялся и не отрекся, полное отлучение. Однако, противостояние ложным взглядам не должно сопровождаться нетерпимым отношением к самим носителям, несовместимых с христианским учением. То есть, мы порицаем и ненавидим учения, но не тех, кто это лжеучение преподносит. Еще раз. Не должно наша с вами ненависть ко греху переноситься на человека. Если же кто не послушает слова нашего, говорит собор, в всем послании, не сообщайтесь с ним, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. То есть, если кто-то послушал нас, ну, как ходил в эту секту рерихов, в общество так называемое, или кришнаитом, или там йогой занимается и прочее, то с ним не сообщаться. Помню, сказано, еретика после первого-второго вразумления отвращайся, но не считай за врага. Понятно, вразумляйте как брата. А это несчастные люди. Это наши братья и сестры, несчастные, искалеченные сатаной через гордыню, через высокоумие, через плотское мудрование, искалеченные. Поэтому, кроме сочувствия и сострадания к ним, не должно быть другого чувства. Потому что зачастую, мы помним, бес стреляет из двустволки. С одного ствола выстрел человека, он ересь несет вокруг себя. А со второго в нас мы начинаем презирать этого человека, ненавидеть. Все, бес добился, обоих наповал. Еще неизвестно, кто хуже, кто несет или кто ненавидит. Святой Игнатий Брянчанинов учит, значение анафеме есть значение духовного церковного врачества против недуга в духе человеческом, причиняющую вечную смерть. То есть анафема, видим, это не кара. Это не проклятие. Анафема – это отлучение, это врачевание. Если человек, преданный анафеме, опомнится и покается, он будет принят назад. То есть это врачество, это крайняя мера. Отлучение – это не проклятие. Ереси, будучи делом плотским, плодом плотского мудрования, изобретены падшими духами. Еще раз, любая ересь – это произведение бесов. Это их учение. В падших духах господствует и действует одно зло. То есть, да, даже тени добра быть не может. В бесах ничего доброго, тени, намека, искры доброго нету. Это сплошное зло. Существенная их страсть – гордость. Они преобладаются чудовищными и глупым тщеславием. Видим, как тщеславие характеризует святой. Чудовищное и глупое. Как нам нравится, когда нам говорят, ой, как вы молодо выглядите. Ой, какое у вас сегодня платьице красивое. И все. И мы моментально все расслабились. Мы проглотили эту бесовскую наживку, тут же проглотили. И чем попали? Под чудовищное и глупое тщеславие. Все. Бесы находят наслаждение во всех видах греха, переходя от одного греха к другому. Они присмыкаются в сребролюбии, в чревообъедении и в прелюбодеянии. Не имея возможности совершать плотские грехи телесно, они совершают их в мечтании и ощущении. Еще раз. Невозможно совершать плотские грехи телесно, то есть тела-то у них нету, они совершают их в мечтании и ощущении. Это, как многие из нас, пребывают бесстрашно в мечтании и ощущении, и таким образом уподобляются бесам. Разглядывает человек порнографию, да даже не порнографию, человека противоположного пола, и начинает этим услаждаться. И появляется у него блудная страсть, и появляется у него вожделение, желание. Все, Он уподобляется бесам. Он в мечтании это делает. Бесы это делают в мечтании. И он делает это в мечтании. А вот что будет тем, кто склоняет к такому мечтанию противоположный пол, когда одевается так хуже, чем голая, или хуже, чем голый, что мужчины, что женщины. Вот лето наступит, все, в город хоть не выходи, а глаза в пол. Потому что и с голыми пупками, и в одних трусах, которые шортами называют, и мужчины в майках в одних, как в постели встал, в трусах, и так идет. Да? Бицепсами пошевелит, поиграет, и женщина с удовольствием смотрит, разглядывает. Вот. И один, и в другой пол. То есть, что будет им? Потому что Господь сказал, невозможно не прийти соблазну, но горе тому, через кого соблазн пройдет. Горе. Еще раз, они будут больше отвечать и тем, кто в помыслах и в мечтах занимается блудом. Итак, еще раз. Как мы должны бояться мечтаний, воображения и представлений? Помним, единственное, где нам помощник воображения и представления, это при конструировании. Если мы что-то конструируем, делаем выкройку, что-то строим или изобретаем, там оно нам помощником, этот талант нам помощником. Но бес извратил, и мы начинаем мечтать о том, о чем же лучше бы не мечтали. Или начинает бес у нас представлять какое-нибудь удовольствие. Или, наоборот, вспоминать уже пережитое удовольствие. Зачастую даже то, которое уже покаялись. И снова с услаждением вспоминает человек. Уже телом этого делать не может, не способен. А в мечтах это творит. И уподобляется бесу. Да? Вот. Бесы усвоили бесплотному естеству пороки, свойственные плоти. Итак, бесплотному естеству пороки свойственные плоти. То, что плоть делает, то они и усвоили для бесплоти. То же самое человек душой занимается, когда предается вот этим в мечтаниях, помыслах, воображениях, представлениях, ощущениях. Ведь все ощущения возникают через мечтания, воображение и представления. Они развили в себе эти неестественные им пороки несравненно более, нежели сколько они могут быть развитыми между человеками. Вот они эти пороки настолько развили, что нам не снилось. Падшие духи, содержа в себе начало всех грехов, стараются вовлечь все грехи человека с целью и жаждую погубления их. Еще раз, единственная цель человека вовлекать в греховные удовольствия – погубление. То есть погубить и заодно еще попаразитировать на человеческом теле. То есть тела нету, и они паразитируют на нашем теле, влазят в сердце, и все ощущения, которые тело испытывает, они этим услаждаются. Естественно, греховные услаждения. Они вовлекают нас в разнообразные угождения плоти, в корыстолюбие, в славолюбие, живописуя перед нами предметы этих страстей, обольстительностью, живописью. То есть они в мечтаниях нам такие грезы нарисуют. И мы, когда этому предаемся, понятно, то полностью предаемся в бесовскую власть. Полностью идем на погибель. Потому что захвачено что? Разум, сердце, душа, тело. Все во власти беса. Все. В особенности они стараются вовлечь в гордость, от которой прозябают, как от семени растения, вражда к Богу и богохульство. Еще раз, гордость – начало всех грехов. И некоторые говорят на исповеди, я не гордый, я не горжусь. Спрашиваешь, споришь? Спорю, без конца спорю. Ну, что? Первый признак гордости – это спор. Несогласие с тем, что нам говорят, советуют там и прочее. Ирон, родом из Александрии, был благовоспитанный юноша, безукоризненной жизни, наделенный прекрасными способностями. После великих трудов, доблестных подвигов и добродетельной жизни, поднявшись над мечтательную высоту безумного надмения, он низвергся оттуда жалким для всех падением и погубил себя. Движимый суетным течением, Ирон возгордился перед святыми отцами и стал поносить всех, в том числе и блаженного Евагрия, говоря: «Последующие твоему учению заблуждаются, потому что не должно следовать другим учителям, кроме одного Христа». Все. То есть, таким образом человек отвергает священное предание. Помним, православная церковь зиждется на двух столпах – священное писание и священное предание. Священное писание – это Евангелие, священная Библия, священное предание – это учение святых отцов, жития святых и прочее священное предание. А он отвергал учение святых отцов. Он злоупотреблял еще и свидетельством Слова Божия с превратной целью подкрепить свое безумие, и говорил, что сам Спаситель сказал: «Не нарицайтесь учителе на земле». То есть, есть Евангелие от Матфея в 23 главе такое: «Не называйтесь учителями». Вот сейчас это сектанты говорят, что вы там учителями нельзя, потому что отца нельзя называть отцом, потому что не называть себя отцами, потому что у нас Отец Небесный, и прочее. Так вот, учителями как? Если, допустим, человек начинает учить от себя и своему, и говорит: «Я учитель», вот тут он согрешает. Но если начинает он передавать учение Господа и святых отцов, простите, это совсем другое учение. Он не свое. Имелось в виду не называть учителями. Это когда человек сам себя назвал учителем и свое учение, лжеучение преподносит. Да? Это как раз вот на сектантов и распространяется. Надо мне сказать правду. По рассказам людей, живших с Ироном, жизнь его была необыкновенно строгая и воистину подвижническая. Некоторые говорят, что он часто принимал пищу через 3 месяца. Кстати, через 3 месяца. Довольствовался одним приобщением Христовых тайн. То есть только он причащался и раз в 3 месяца кушал. И разве еще тем, что где-то подались ему дикие плоды. Дикие плоды иногда вкушал еще. Видим, человек праведный, да? Лукавый демон, наконец, так возобладал над ним, что он не мог жить в своей келье. Как будто самый сильный пламень гнал его оттуда. Ирон отправился в Александрию. Конечно, по смотрению промысла Божия и по изречению «клин-клин выбил», там он стал посещать зрелища, иконские бега, проводил время в корчерницах. Вот видите, как о зрелищах сказано. Первый страшный порок, который нас толкает на все тяжкие, это зрелище. Зрелище во все тяжкие. Тогда через глаза, через уши к нам проникают в сердце там толпы демонов. И опять-таки конские бега. Что? Спортивное состязание. Там тоже гордость. Там демон гордость идет, так он там ликует на соревнованиях. Что те, кто смотрит, и те, кто выступает. Он у всех там, наши выиграли. Все, грудь вперед, радость наши, выиграли. Сам как будто взял и тут выиграл. Да? Вот. Еще бить друг друга начинают болельщики. Это как результат уже. Предаваясь таким образом чревоугодию и пьянству, он впал в нечистую похоть, любострастие. От нечистой жизни открылась у него злокачественная болезнь, которая страшно мучила его 1,5 года. Когда, сделавшись ему легче, он пришел в доброе чувство, вспомнил о небесной жизни, вот слава Богу, вспомнил-таки, исповедовал все, что было с ним перед святыми отцами, но ничего не успев изменить, через несколько дней скончался. Вот был подвижник. Но видим, что в таких случаях, когда сатана видит, что человек пребывает в ереси, в богохульстве, в неправильном понимании, в гордости, он не мешает совершать телесные подвиги. Он не возбуждает голода, и поэтому человек может много не евший. Он не мешает человеку часами стоять на молитве, потому что эта молитва бесплодная, потому что демон гордости и так далее. Ну вот наблюдалось такое, что часами она простаивает на молитве, а потом муж начинает возмущаться, говорит, что ужин пора, ты чего это, да? Вот. Значит, она начинает раздражаться и возмущаться. Вот помолиться не дает. Ну толку от такой молитвы, если раздражение и возмущение. А вот если смирение, сказал, да, прости, сейчас, все, пошла и все. Значит, вот это по-христиански. Еще и попросила прощения. Прости, что я тебя задержал, ты с голоду помираешь, а я, понимаешь ли, на молитве стою. Это подвижница. Да? Вот. Так вот, еще раз. Сатана, когда он видит, что нам телесные подвиги не впрок, он не мешает. Он не мешает. Он не соблазняет на, чтобы и внешний вид у нас будет вроде христианский, и поведение вроде бы христианское. Достаточно ему одного крепкого бревна в наш глаз вогнать, чтобы мы не видели этого греха. Значит, достаточно, чтобы мы стали зоркими до чужих грехов, и все. И будешь подвиги совершать. Интересно не будет. Будет не тяжело молиться. Да? Почему нам тяжело молиться? Почему тяжело поститься? Почему поклоны тяжело делать? Сатана мешает. Потому что они нам как спасению. А как только легко становится, простите, это уже начало признака прелести. Значит, надо задуматься, что-то тут не то. Что-то легко так стало молиться, поститься запросто. Да? Помним, если был пост и не было искушения, пост Господь такой не принял. Вот если в пост было искушение, мы его преодолели, значит, Господь принял. То есть, если нет искушения, нет спасения. Вот отсюда и будем дальше рассматривать свою жизнь. Гордость богохульства, составляющая сущность всякой ереси, есть самый тяжкий грех. Как грех, принадлежащий, собственно, духам отверженным и составляющий их отличительное свойство. Итак, ересь – отличительное свойство бесов, то есть падших вот этих отверженных духов. Он же и богохульство. Падшие духи стараются прикрыть все грехи благовидной личиною, называемое в аскетических отеческих описаниях оправданиями. Ну вот мы говорили сейчас и про Рерихов, и про Блаватскую, там все. То есть там такая благовидная личина, и те же кришнаиты, любовь-добро. Любовь-добро, все там у них, да, должен добрые дела делать, даже пересчитать. Вот есть там у них, как у нас правило, скажем, Иисусова молитву, скажем, должен 100 молитв прочитать. Да? Вот, так у них есть правило, сколько он должен в день сделать добрых дел. И они записывают их, считают. Сделал сегодня 50 добрых дел. Слава Богу, все, спасусь. То есть добрыми делами. Помним, что мы добрыми делами спастись не можем. Потому что ни одного доброго дела в чистом виде сделать не можем. А как же мы собираемся спасаться? Делают они, то есть бесы, это с той целью, чтобы человеки удобнее были обольщены, легче согласились на принятие греха. Точно так они поступают и с богохульством, стараются его прикрыть великолепным наименованием, пышным красноречием, возвышенной философией, ну, Блаватская, ну, как же, тайная доктрина. И Агни-йога. Живая этика, да, вот, новое поколение, там никакой философии нету, там одни бесы. Страшное орудие в руках духов – ересь. Они погубили посредством ереси целые народы, похитив у них незаметно для них христианство, заменив христианство богохульным учением, украсив смертоносное учение наименованием очищенного, истинного, восстановленного христианства. Понятно? Особое. Ересь есть грех, совершаемый преимущественно в уме. То есть не в теле, в уме. Грех этот, будучи принят умом, сообщается духу, разливается на тело, оскверняет самое наше тело, имеющее способность принимать освящение от общения с божественной благодатью. То есть, видим, тело наше способно принимать очищение от того, что он соприкасается с Божьей благодатью. Помним, в таинство в первую очередь. И способность оскверняться и заражаться общением с падшими духами. Итак, когда общаемся с падшими духами, у нас не только душа, разум и чувства оскверняются, но и само тело. И помним, один из самых распространенных приемов у бесов, общение с ними, это внутренний разговор. То есть с кем-то поспорили, поругались, расстались, идем и продолжаем беседовать. Продолжаем развивать, надо было вот сказать то и это, и еще вот так, и эдак. Это мы с бесом беседуем. И оскверняемся полностью. И душа, и тело, и разум. И обязательно мы в этой беседе выходим победителями. А мы обязательно там, гордость, тщеславие, она присутствует. И в следующий раз я так ей скажу. В следующий раз я ей так обязательно скажу. И надо было вот так ей еще сказать, так сделать еще. Ну вот. Грех этот малоприметен и малопонятен для незнающих с определенностью христианства. И потому легко уловляет в своей сети простоту, неведение, равнодушная и поверхностная исповедание христианства. Итак, если человек всю свою жизнь не совершенствуется в христианском учении, то есть он считает, что вот есть такой грех самодостаточность. Начал ходить в церковь или начал ходить в церковь, значит, сначала себя очень робко чувствует, не знает, куда подойти, где стать, как, что, всего боится, как бы сделать не так, поклониться, не поклониться. Все, половина упала на землю, а половина стоит, растерялся. То ли падать, то ли стоять. Да, он чувствует себя, понятно. И смотрит туда-сюда, туда-сюда, смотришь, ну, несчастный человек. Да, ну вот. Но как только чуть оперился, как только уже понял, где кланяться, где не кланяться, как подойти на исповедь, на причастие, все. Считает, что для спасения сделал достаточно, уже воцерковленный, но при этом не читает ни жития святых, ни учения святых отцов. И еще раз, самое позорное явление, что ни разу не прочитал или не прочитала жития Богородицы. Ни разу не прочитала. А если когда-то и прочитала, напрочь забыла. Но подходим, просим, дай то, дай это, Богородица. Но я тебе, Богородица, говорит, знать не знаю, знать не хочу. Знать не знаю, потому что не знаю. А не хочу, захотел бы, снова узнал. Да, взял, прочитал. То есть, вот такая самодостаточность, она губительна. Помним, у нас с вами серединки нету. Или мы карабкаемся вверх постоянно, изучая Слово Божие, учение святых отцов и так далее. Либо как только прикатили, начинаем скатываться вниз. Удержаться на ровном месте нельзя. На достигнутом удержаться нельзя. Сатана похищает и то, что мы достигли. Похищает человек, начинает скатываться. Если святые мужи, проводившие жизнь в исключительной заботе о спасении, не могли вдруг понять богохульство, прикрытое личиной, что сказать о тех, которые проводят жизнь в житейских попечениях, имеют о вере понятие недостаточное. То есть, если святые отцы иногда впадали, потом, правда, выходили из ереси, а некоторые так и оставались, то есть, будучи ученым, арий, он очень образованный человек был, очень образованный, Кончил как Иуда, внутренние выявились. И чего? От чего? Он был образованный, но он не вел благочестивого образа жизни, а был очень образованный. Вот беда, если у нас образованные, а не ведут благочестивого образа жизни. И считают себя верующими, умными и так далее. Вот причина, по которой целые общества человеческие и целые народы легко склонялись под иго-ереси. По этой же причине очень затруднительно обращение из ереси к православию. Гораздо затруднительнее, нежели из неверия и идолопоклонства. Еще раз. Из полного неверия, из атеизма, и идолопоклонство проще человеку прийти к вере, чем из ереси, если он ее усвоил. Потому что он считает себя, что он правильно верит, а остальные нет. Ереси, подходящие ближе к безбожью, удобнее познаются и оставляются, нежели ереси, менее удалившиеся от православной веры и потому более прикрытые. То есть явную ересь обнаружится там легче выкарабкаться. А когда прикрывается, так. Ересь, будучи грехом тяжким, грехом смертным, прочуется быстро и решительно, как грех ума, искренним от всего сердца, преданием ее анафеме. Еще раз. Ересь, лжеучение, надо предать анафеме. Я предаю анафеме. Анафема этому лжеучению. И врачевался. Врачевство анафему. Анафемою всегда признавалось необходимым святою церковью от страшного недуга ереси. То есть анафематствование обязательно, ереси, лжеучения, заблуждения. Когда блаженный Феодорит, епископ Кирский, предстал на Четвертом Вселенском соборе пред отцами собора, желая оправдаться в возведенных на него обвинениях, то отцы потребовали от него, прежде всего, чтобы он предал анафеме ереси архонистория. То есть была такая ересь, нестория был такой, да? Они говорят, предай анафеме. Феодорит, отвергавший нестория, то есть он отвергал, но не так решительно, как отвергала его церковь, хотел объясниться. Он хотел сказать, вы знаете, да, он, конечно, неправильно, но вот он там... То и то он поэтому заблуждался, хотел объяснить, почему Несторий там заблуждался и прочее. Отцы снова потребовали от него, чтобы он решительно, без оговорок, предал анафеме Нестория и его учения. Феодорит опять выразил желание объясниться, но отцы опять потребовали от него анафеме Несторию, угрожая в противном случае признать еретиком самого Феодорита. То есть, сейчас не предашь, значит, ты еретик. Все, предадим анафеме. Феодорит произнес анафему Несторию и всем еретическим учениям того времени. Тогда отцы прославили Бога, провозгласили Феодорита пастырем православным, а Феодорит уже не требовал объяснения, извергшей из души своей причины, возбуждавшую нужду в объяснении. Как только предал анафему, ему уже оправдываться не захотел. Все. Почему? Анафему он все корни вырвал. И уже не хочет человеку объясняться ничего. Все. Как только сказал, отрекаюсь, все, отрекся. И уже ни тени нет, ни одного корешка. Таково отношение духа человеческого к страшному недугу. Ереси. Отрицающим бытие Божие, утверждающим, что этот мир самобытен, что все совершается в нем без промысла Божия по случаю анафема. Итак, отрицающее бытие Божие и утверждающее, что мир самобытен. Сколько сейчас написано ученых трудов и продолжают писать, что Вселенная как бы она сама образовалась. Был такой взрыв, и появилась Вселенная. Не понимая, что анафему себе на голову стяжают. А теория Дарвина, да? Не Господь сотворил, а вот он от одной клеточки, значит, и от тяжких трудов стал человеком. Ну, правда, некоторое время был обезьяной. и так далее. И дальше, если случайно, вот тут многие из верующих попадают, говорят, вот я тут случайно зашел, и тут как раз продавали, я купила. Случайно. То есть нет Божьего промысла, случай. Как только случай, значит, человек язычник, потому что они верили в фортуну, у которой было два лица, одно милостивое, сзади грозное. И вот как фортуна повернется, так случай случится. То есть оно само произвольно, без промысла Божия возникает. Я вот случайно споткнулась. Все, случайно споткнулась. Значит, человек, христианин говорит, шла, не смотрела себе под ноги, искушала Бога, прости меня, и споткнулась. А это случайно. У меня случайно упал. Да небрежно держал, поэтому упал. Еще раз, как только случай, вот как бес нас легко ловит на этом, на случаях. Потому что с детства у нас на слуху случай и случайно. Вот. Промысла Божия тогда не знали. И так это укоренилось. А это все по промыслу Божию или по попущению Божию, или по воле Божией. Все, что случается или по попущению, это худое, или по воле Божией, это то, что хорошее. Все. Так вот, дерзающим говорить, что Пречистая Дева Мария не была прежде Рождества в Рождестве, и по Рождестве девою анафема. Все сектанты утверждают, что она не была дева, что, читая Евангелие, не зная священного предания, он говорит, смотри, еще кучу детей нарожала, там же у него братья и сестры были. Все. Значит, анафема. Неверующий, что Святой Дух умудрил пророков и апостолов, через них возвестил нам истинный путь ко спасению, засвидетельствовав его чудесами, что он и ныне обитает в сердцах верных и истинных христиан, наставляя их на всякую истину, анафема. Сколько раз доводилось слышать, но Евангелие же люди написали. То есть, ну, на самом деле, евангелисты, ну, это же люди писали. Вот в Евангелии написано, ну, это же люди писали. То есть, все. А то, что люди писали Святым Духом, что Святой Дух изливал через людей свое желание на эти страницы, люди отрицают. То есть, анафема. Отвергающим бессмертие души, кончину века, будущий суд и вечное воздаяние за добродетели на небесах, а за грехи осуждения – анафема. То есть, если кто-то говорит, да что, закопают и все, попадает сразу под анафему. Как страшно. Вот знали бы это, слышали бы это те, кто вот это произносит бездумно. Итак, да нет там, говорит, та еще, да есть, нет там, Саша, оттуда еще, говорит, никто не возвращался. Ложь, возвращались, многие возвращались, были в клинической смерти, видели, возвращались. Да, сам апостол Павел там был, и Андрей Христорадий Ровый вообще 2 недели там находился. Отвергающим таинство Святой Христовой Церкви – анафема. Отвергающим соборы святых отцов и их предания – согласующая божественно откровенную и благочестно хранимая православно-кафолическую церковь, анафема, все протестанты, начиная от лютеран и дальше, отвергают Вселенские соборы. Они их не признают. И не признают правила церковные, которые были составлены на Вселенских соборах. Я это заявляю, потому что лично говорил с лютеранским пастырем, когда он лежал в палате в инфекционной, и там же лежал человек, который оставалось жить, как сказал заведующий, до конца недели, вряд ли. Он был лютеранин, он уверовал, я его перевел в православие, отсоборовал, причастил и отсоборовал, исповедовал. Вот в этой палате находился там же лютеранский священник, мы с ним беседовали вначале, потом сказал, прости, да, с человеком разберусь, а потом мы дальше продолжим беседу. Так вот, этого человека после совершения этих таинств выписали, и он больше года еще спокойно жил, не просто лежал там на постели, он трудился. А он не собирался умирать. Ну вот. То есть вот такое чудо произошло. Ну вот они, конкретно у них в учениях это есть. Но я говорю, ладно, допустим, у них было в книжке где-то написано. Но, допустим, пастыри не разделяли бы этого мнения. И прихожане нет. Они не признают Вселенские соборы. Итак, отвергающие святые соборы, анафема, прибыть верными учению Христову может только тот, кто с решительностью отвергает все учения, придуманные и придумываемые одержимыми духами и человеками, враждебную учению Христову. В неприкосновенной целости хранится откровенное учение Божие, единственно и исключительно в лоне православной церкви. Все. В лоне православной церкви неповрежденное учение. Святитель Феофан Затворник пишет, кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Это он приводит цитату из 2 послания к Коринфянам, 10 главы. И от Марка, 3 глава, то же самое говорит. Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Долго ли попасть в этот страшный грех? Долго ли попасть в этот страшный грех? Очень недолго, говорит Феофан Затворник, ибо вот какие это рода грехи. Слушаем. Многие, многое и безмерное упование на благодать Божию. Многое и безмерное упование на благодать Божию. Значит, где это в нашей практике встречается? Приходит человек, называющий ему грех. Каешься? Каюсь. Не будешь больше делать? Ну, батюшка, как же не буду? Да? Я без этого не могу. Пусть меня Бог простит, но я это делать буду. Я говорю, как же он тебя простит, если ты не каешься и не справляешься? Нет, Бог милостив, Бог есть любовь, Бог меня простит. Вот такой ужасно. И человек, все, он на этом так твердо стоит. Ладно бы первый день пришел в храм. Ладно бы только-только из обращенных. С детства, с пеленок в храм. И уже в возрасте под 60 и за 60. То есть человек, который настолько закоснел и считает себя верующим. Итак, дальше. Человек или вообще не идет на исповедь и говорит, Бог есть любовь, Бог всех спасет, Бог простит. Или грешит в смысле «потом покаюсь». Вот грешить в смысле «потом покаюсь», но сейчас это сделаю, а потом пойду покаюсь. Хула на Святого Духа. Другое дело, упирался, не мог, сорвался. Господи, прости, не удержался, прости. Это одно дело. А другое, ладно, ну ничего, сейчас вот пост нарушу, потом пойду покаюсь. Хула на Святого Духа. А насколько запросто. Сейчас нарушу, потом покаюсь. А можно не покаяться, а можно не дожить. Машина собьет, инсульт, инфаркт, все, что хочешь, запросто. Отчаянное и ненадеянно на Божие благоутробие. Это вторая крайность. Все равно не спасусь. Все равно не спасусь, сатана внушает. Ты уже такой, ты такой, ты все. Ты грешник, ты чревоугодник, ты богохульник, ты то и все, блудник, все, не спасешься. То есть это отчаяние, это тоже хула на Святого Духа. Все равно не спасусь. Противоречие явной утвержденной истине и отвержение православной христианской веры. Итак, если человек отвергает явную истину, говоришь, вот видишь, правило написано, вот за это потом правило тебе положено то, то и то. Но это, говорит, когда было написано? Да? Все, это же когда писали. А сейчас время другое, цивилизация. Я среди людей живу. Ну и так далее. Я в миру живу. Противление истине начинается малым сомнением, возбужденным словом или писанием злым. Итак, Как вкрадывается? Сначала маленькое сомнение появляется, может быть. Дальше. Иные к этому присовокупляют зависть к духовным дарам, которые получает от Бога ближний. Ну вот, поет лучше меня. Я думаю, ну, сейчас, мне б такой голос. Да? Ну, сначала только мысль допустила, вот, мне б такой голос. А дальше пошла мечта, ух бы, как я пел, как вышел бы, все бы легли, тут все прямо заслушались. А, значит, а нет такого. А она поет. Эх, и тут начинается, ну да, она гордится. Она поет, она гордится. Она не молится, она поет. И наслаждается своим голосом, и надбивается. То есть пошла клевета на человека. От чего? От зависти. Дальше. Упорство в грехе и состояние в злобе. То есть человек говорит, вы знаете, батюшка, я еще не готова. Говоришь, ну как, расстанемся с брюками, видишь, за мужскую одежду положено полное отлучение. Батюшка, я еще не готова. То что, приседания надо делать, какие упражнения? Курсы заканчивать, чтобы выкинуть раз и навсегда и ходить в юбке. Я еще не готова. Или еще с кем. То есть, как только вот это, я еще не говорю, так ты скажешь, не хочу. Готовиться-то не надо, специальных приготовлений, да, больше не красься. Краску выкинула, не красься. Все. Иначе великое примешь наказание. Я еще не готова. Итак, упорство в грехе и состояние в злобе. Хула на Святого Духа. Упорство в грехе. Другое дело, человек борется и впадает. Это одно. А как говорит, нет, я еще не могу, я еще там погрешу. На нерадение, а покаяние до отшествия от жизни сей. То есть человек откладывает покаяние, потом покаюсь, а потом все. Хула. Вот сколько путей. Зайди в который-нибудь из них, уже трудно будет воротиться, так как понесет тебя к пропасти поглощающей. Оставь их без внимания и врачевания. Они заведут к неверию и упорству в нем. Все. Только без внимания оставили, будет неверие и упорство. До отчаяния тоже доводят незаметно. Покаюсь, говорит, и грешит. Покаюсь, вижу, все. А, так несколько раз, потом видя, что покаяние не приходит, говорят себе, так тому и быть. Не совладаешь с собою, предаюсь греху в полную власть. И все равно не могу справиться. Ну, что, ела и буду есть, да? Вот. Как объедалась, ну, что, я боролась. Я не могу, значит, и продолжает объедаться. Собирается бездна грехов, а при этом допускается бездна противоречий явным вовлечением Божьей благодати. Когда в этом виде придет человек к мысли исправиться, множество грехов подавляет его. А противление благодати отнимает смелость приступить к Господу и решает, вящая вина моя, еже оставится мне. То есть решает, что вина больше, чем мне может проститься. У меня столько грехов, мне не проститься. Все, и не идет на... Вот и отчаяние. Берегись начатков неверия и грехолюбия. И не попадешь в эту бездну. Видим, что говорил Феофан Затворник. Подводя итоги рассмотрения основных толкований святых отцов и учителей церкви евангельского учения о хуле на Святого Духа, можно сказать, что этому смертному греху, принадлежащему вечному осуждению и наказанию, они отнесли. Слушаем, что отнесли греху хуле на Святого Духа. Грех безбожия и неверия, грех отвержения очевидной истины, грех разделения Пресвятой Троицы через отделение Святого Духа от сущности Христовой и объявление Его тварью, а не Богом. Была такая ересь. Грех приписывание каких-либо дарований христиан, полученного за ревностную благоугодную жизнь от Святого Духа, действуя сил бесовских, Ну, понятно, вот это он по зависти, это он сделал потому, и поэтому он выслуживается. Человек от всей души трудится, а не этому выслуживается, он подхалим и так далее. Ну, вот. То есть, бесовское. Грех объявления воздействия Божественного Духа на подвижника, который смог достичь чистой созерцательной молитвы, прелестью бесовской и результатом опьянения. Вот человек говорит, я молюсь, а он говорит, и что, ничего не слышит, да, это говорит, прелесть. Грех приписывания дьяволу видимых всем дел и чудес Духа Божия. Ну, вот как у нас чудо случилось, говорит, там это лучом Лазаря сделали на стекле, такое писали, говорили, да, ну, понятно, хула. Многое безмерное упование на благодать Божию. Это вот, да, Бог простит. Отчаяние и ненадеяние Божие на Божие благоутробие. Итак, если человек согрешил и кается, то вот он верит, Господи, да, прости меня, Господи, верю, что ты простишь, верую. А вот это нормально. А когда не хочет каяться, продолжать, да, Бог простит. Это хула. Или отчаяние, тоже хула. Упорство в грехе и состояние в злобе. Святые отцы вслед за апостолом Павлом подтвердили, что грех хулы на Духа Святаго должен подлежать анафеме. Совершающий этот грех или принимающий лжеучение, содержащее его, должен быть отлучен от церкви до тех пор, пока не отречется от своих заблуждений, то есть не принесет покаяния. О том, что ждет нераскающего, писал преподобный Нил Сорский. Горе хульнику, у него связан язык, и он не в состоянии сколь-нибудь оправдаться пред судьей. Горе богохульнику, язык у него связан. Как только в богохульство человек впадает, покаяться ему трудно, а иногда и невозможно. Ну вот, на этом мы с вами вот эту тему закончим. И следующее занятие мы с вами начнем разбирать всеночное бдение и литургию. Что на ней происходит? Почему то со свечой идет, то с Евангелием? Почему вдруг нам булочки начинают раздавать и так далее. То есть, чтобы мы могли сами усвоить и детям рассказывать, что происходит, чтобы они стояли и видели, что происходит. А то не смотрят, кто-то ходит, паки-паки говорят, свечи ставят, и, конечно, им скучно и неинтересно, и не понимают. То же самое и нам. Некоторые стоят и скучают, потому что не понимают. Думаю, скорее бы причащение. Вот скорее бы причаститься уже, все там на кухне ждут там и прочее. Вот. Значит, вот мы эту тему в той мере, не в очень подробной, но в той мере в достаточной будем разбирать. Потому что если очень подробно, это у нас как раз до конца учебного нашего года хватит. Вот. Сейчас староста сделает объявление.